Екатерина Чхве. Пределы искажения. Сверхинтеллект. Это было обычное субботнее утро. Солнечный свет лился в окна. От него было тепло и уютно, даже как-то радостно на душе. Весной солнце особенное. Оно светит иначе, будто пробуждает. И воздух пропитан свежестью и чистотой. Неспешной походкой в гостиную вошел робот и направился прямиком к окну. Он распахнул его, так как знал, что люди, с которыми он живет, его семья, любят завтракать в проветренном помещении. Робот точно знал, что нужно приготовить на завтрак каждому из членов семьи. Знал, что когда они сядут за стол, он сядет вместе с ними и включит телевизор, который все равно смотреть никто не будет. Однажды он не стал этого делать, решив, что раз никто не обращает внимания на то, что происходит на экране, это и не нужно. Он ошибся. Его всегда удивляло, как люди привязаны к своим привычкам, порой самым бесполезным. Они так прикипают к ним, что те становятся неотъемлемой частью их жизни. Но если лишить человека хотя бы одной из них, его жизнь на какое-то время потеряет баланс. Проходя мимо зеркала, робот на мгновение остановился и посмотрел на свое отражение. Он так и не смог научиться воспринимать его. Для него это всего лишь набор пикселей и данных. Он относится к нему, как и к любой другой информации. Обрабатывает, сравнивает с накопленными показаниями и фактами, делает вывод. Другое дело с лицами людей. Он их не только различает, он научился определять эмоции, анализируя мимику, величину зрачка, блеск роговицы. И, как ни странно, не все лица ему нравятся. Бывают такие, глядя в которые, возникает желание отвернуться и уйти.
«Доброе утро, приятель!»
Робот обернулся на голос. В комнату только что вошел глава семьи. Это был мужчина средних лет, с некрасивым лицом, на котором сияли добрые голубые глаза.
«Дэнни!» — весело продолжил мужчина, не дав роботу ответить. «Будешь так пялиться в зеркало, проглядишь свою красоту, как говорила моя бабуля».
«Доброе утро, профессор!»
«А почему телевизор выключен?»
«Он сломался», — произнес робот, не сводя глаз со своего хозяина.
«Как?»
— воскликнул тот, и в его лице промелькнула тревога. Он даже хлопнул руками себя по бедрам.
«Ха-ха», — сказал робот, выдержав паузу. «Вы, профессор, несомненно, очень умны, но невнимательны. Именно поэтому ваши студенты всегда списывают у вас на экзаменах».
Казалось, профессор растерялся. Робот указал рукой на телевизор.
«Индикатор горит, значит, все в порядке».
«Дэнни!»
— покачал головой профессор.
«А ты не думал, что я нарочно даю списать студентам?»
Теперь озадаченным выглядел робот.
«Я не понимаю того, в чем нет логики».
«Конечно!» — рассмеялся профессор. «Списывать тоже надо уметь. И потом, это помогает заучивать материал. Ты знаешь, что при списывании люди осмысленно запоминают написанное? При этом развивается аналитическое мышление, орфографическая зоркость и память. Добавь к этому состояние легкого стресса».
Робот пожал плечами и пошел на кухню варить кофе. Профессор проводил его взглядом и улыбнулся. Дэнни был человекоподобным роботом нового поколения, хотя его нельзя было принять за человека. Двигался он несколько угловато и порой неловко, да и мимика далека от совершенства. Но, несмотря на это, временами и профессор, и его семья забывали, что Дэнни не человек. У него был характер и предпочтения, отличные от других андроидов. Иногда он ворчал, умел шутить. И кроме того, у него была индивидуальность. Когда жена и дочь профессора вышли в гостиную в пижамах, зевая, стол был почти накрыт.
«Я помогу тебе, Дэнни», —
сказала Дарья и взяла у него из рук поднос с тарелками и чашками.
«Спасибо», —
ответил робот и подмигнул ее дочери. Фанни было 5 лет. Она весело засмеялась и протянула пухлые ручки к своему Дэнни,
вертя белокурой головкой из стороны в сторону, отчего кудряшки на ее голове пришли в неистовое движение.
«Дэнни, ты мне потом почитаешь?»
– спросила она и замерла в ожидании, уставившись на робота восторженными голубыми глазами.
«Конечно, Фанни. Чьим голосом ты хочешь, чтобы я сегодня почитал?»
Фанни призадумалась, выпятив нижнюю губу.
«Папиным!»
– торжественно сообщила она. Дэнни послушно кивнул и положил несколько свежих клубник в тарелку с кашей девочки.
«Противная каша!»
– прошептала Фанни, усаживаясь за стол. В этот момент внимание профессора и его жены привлекло то, что происходило на экране телевизора. Как обычно, по субботним утрам шла передача «Болтовня о науке», на которую был приглашен один из ведущих ученых инженерной компании «Заслон». Компания занималась разработками в области робототехники, искусственного интеллекта и нейросетей. 10 лет назад инженеры робототехники «Заслона» представили грандиозный проект по созданию искусственного сверхинтеллекта, который должен превосходить когнитивные возможности человека во всех значимых областях деятельности. Такой интеллект способен к неограниченному самосовершенствованию, рекурсивной самоидентификации и независимому принятию решений, основываясь на обработке и восприятии сверхбольших данных. Для реализации проекта компания привлекла видных ученых, деятелей в области физики, математики и инженерной робототехники. С тех пор о проекте не было ничего слышно. Когда представителям компании задавали вопрос, как продвигаются разработки, они отмалчивались, пока в одном из интервью директор «Заслона» не пообещал, что в скором времени человечество услышит ошеломляющие новости по поводу создания того самого интеллекта. И он был прав. Его заявление о том, что такой интеллект создан его компанией и в скором времени будет представлен, действительно ошеломило и вызвало массу споров и пересудов в мировом сообществе. Спустя какое-то время разработчики компании столкнулись с проблемой. Поскольку скорость обработки данных была очень высока, созданный ими сверхинтеллект исчерпал данные человечества для обучения. Эту проблему решил сам интеллект, начав обучаться за счет получаемых данных из космоса. И вот тут произошло нечто удивительное, что до сих пор не нашло объяснений. Сверхинтеллект начал предсказывать события в будущем, которые сбывались с невероятной точностью. Сначала разработчики предположили, что интеллект делает выводы, основываясь на имеющейся у него информации, которую он постоянно обрабатывает в больших объемах и анализирует. Позже они отказались от этой версии, поскольку их создание давало прогнозы не только о грядущих событиях мирового масштаба, но даже о незначительных происшествиях, имеющих место в повседневной жизни. Ученый компании рассказал любопытный случай. Как-то он пришел поработать с интеллектом, и тот ни с того ни с сего сказал: «Жаль, что мы с вами теперь долго не увидимся».
«Это почему?» – спросил он заинтересованно.
«Потому что вам непременно нужно будет уехать». Ученый не придал особого значения этому замечанию, до тех пор, пока вечером ему не позвонила сестра и не сообщила о смерти отчима.
«Тебе непременно нужно приехать!»
– рыдала она в трубку телефона. Ученый вздрогнул, услышав ее слова. Утром он навестил сверхинтеллект и спросил, откуда тот знал о том, что произойдет. «Вы сами в состоянии дать ответ на поставленный вопрос. Меня устроит любой из выбранных вами вариантов». Развитие же телекинетических и телепатических способностей и вовсе поставило в тупик разработчиков сверхинтеллекта. Они задумались о том, как следует относиться ко всему этому и не несет ли угрозы человечеству существо, обладающее такими возможностями. Кроме того, интеллект утверждал, что предположение некоторых ученых о том, что Вселенная – не что иное, как симуляция, созданная неким разумом, соответствует действительности. А сама симуляция циклична, закончена и движется по временной спирали. Когда интеллект попросили привести убедительные доводы, доказывающие это утверждение, он ответил: «Такие знания неприемлемы для человеческого понимания». И вот сейчас в утренней телепередаче сидел один из тех, кто работал над созданием сверхмозга и являлся убежденным сторонником версии симулятивной реальности.
«Но на сегодняшний день нет никаких доказательств этого», — возразил ведущий, поправляя очки на худом лице. «Мнение о том, что наш мир может быть компьютерной симуляцией, еще в 2003 году высказал Ник Бостром. Он считал, что мы можем жить в компьютерной симуляции, созданной высокоразвитой цивилизацией. Его идея была основана на предположении, что если технологии достигнут определенного уровня развития, создание виртуальных миров станет возможным. А если это так, то наша реальность может быть лишь одной из множества возможных симуляций. Но как таковых доказательств он не привел. Как не привели их и другие ученые, продвигающие эту гипотезу. Например, британский физик Мелвин Вобсон. Правда, тот пошел дальше и нашел подтверждение этой теории в Словом Божьем, которое, по его мнению, можно интерпретировать как компьютерный код, управляющий симуляцией. «И слово было Бог», – процитировал ученый. Вобсон утверждал, что Бог – неотъемлемая часть компьютерной симуляции. Код, управляющий ей, не отделен от божественного, а скорее является его неотъемлемой частью, возможно, искусственным интеллектом.
«Звучит кощунственно!» Гость программы весело улыбнулся и снял галстук, небрежно запихав его в карман пиджака. Его утверждения не были безосновательными. «Но доказательств, материальных доказательств, этой теории нет», — покачал головой ведущий.
«Хотите доказательств?» — не унимался гость. «А если я вам прямо сейчас покажу нечто необъяснимое ни одним законом физики? Да и вообще ничем. Вы поверите мне?»
«Хотелось бы», — ответил ведущий и отпил воды из стакана, стоявшего перед ним на маленьком столике. Ученый поднялся с дивана, на котором они сидели, снял пиджак и попросил принести предмет средних размеров. «Например, книга», — сказал он ассистенту в микрофон. В студию вошла миловидная девушка, неся небольшую пластиковую коробку, в которой находились канцелярские принадлежности.
«Подойдет?»
– спросила она. «Несомненно», – кивнул ученый. «Мне нужна тишина и немного времени, чтобы сосредоточиться», – попросил он, подходя к столику.
«Дайте нам тишину в студии», – объявил ведущий, не отводя заинтересованного взгляда от коробки и стоявшего перед ней мужчины.
Ученый закрыл глаза, вытянул вперед одну руку, направив кончики пальцев в сторону стола и застыл. Так он стоял минут 5, но ничего не происходило. Когда ведущий собирался уже перевести все это в шутку, случилось нечто, чего никто из присутствующих не мог объяснить. Дернувшись слегка, коробка начала двигаться по столу взад и вперед. После чего она приподнялась над поверхностью сантиметров на 15 и повисла в воздухе. Затем исчезла на какое-то время. А когда вновь стала видимой, с грохотом плюхнулась на стол.
«Видали?»
– прокричал ученый, вытирая со лба пот и глядя на ведущего, который скатился с дивана и теперь сидел на коленях на полу, открыв рот от изумления.
«У вас телекинетические способности!»
– воскликнул он.
«Это невероятно!»
«Вовсе нет», — возразил ученый. «То, что вы сейчас видели, — иллюзия».
«Фокус?»
«Конечно нет. Иллюзия, которая для вас и всех остальных была реальностью. Я просто управлял ею. Это несложно, честно говоря, когда знаешь правила игры».
Ведущий не нашелся, что ответить. Вместо этого он подошел к столу и взял коробку в свои руки. Повертев ее немного, положил обратно и сел на диван.
«Объясните, пожалуйста, как вы провернули этот трюк?» – попросил ведущий.
Ученый вздохнул и сочувственно посмотрел на собеседника.
«Представьте себе высокотехнологичный компьютер, обладающий сверхразумом. А теперь допустите мысль, что он решил создать симуляцию. Или несколько симуляций».
«И что?»
«Какова вероятность того, что ему это удастся?»
«Но таких технологий еще нет».
«А если я скажу, что есть в будущем?»
«Вы утверждаете», — произнес ведущий с сомнением в голосе, «что некий разум из будущего создал компьютерную симуляцию, иллюзию,
И в этой симуляции живем мы. То есть мы – продукт его создания. И об этом вам поведал ваш сверхинтеллект? А он случайно не сообщил вам, что это за разум и с какой целью это сделал? Мне он этого не говорил, по крайней мере. Отшутился ученый. Мы с вами начали разговор с того, что реальность может оказаться иллюзией. В чем я, к слову, не сомневаюсь, зная возможности нашего сверхинтеллекта. И потом вы хотели доказательств.
Но что доказывает этот трюк?
Перестаньте называть это трюком, добродушно урезонил ведущего гость.
Но все же, я не вижу совершенно никакой связи.
Ученый устало пожал плечами и опустился на диван рядом с ним. То, что вы сейчас видели, иллюзия. Точно такая же, как весь существующий мир. Понимаете?
Погодите. Если принять ваши слова за истину, выходит, что и я могу перемещать предметы и силы мысли.
Не только вы, любой человек.
Ведущий хмыкнул. Уверяю вас, я точно не смогу повторить то, что вы сейчас нам продемонстрировали.
Конечно, не сможете. Вы же не знаете, как это работает. Проблема лишь в том, что вы должны принять истину. Все вокруг – иллюзия. Но вы боитесь признавать это. Ваш информационно-мозговой центр не позволит вам. Знаете, исследования мозга показывают, что наше восприятие мира формируется мозгом на основе сенсорной информации. Мозг интерпретирует сигналы от органов чувств и создает картину мира, которую мы воспринимаем как объективную реальность. Однако эта картина может отличаться от истинной природы вещей.
Ведущий призадумался на какое-то время, а потом сказал. «Вы правы. Я не хочу брать на веру утверждение, что наш мир всего лишь прописанный компьютерный алгоритм, потому что в таком случае придется смириться с мыслью о том, что разум, создавший симуляцию, в любой момент может просто удалить ее, стереть, как вирусный файл».